Дорогие братья и сестры, в этот час наша студия открывает двери для своих гостей. И сегодня у микрофона руководитель спортивного отдела Екатеринбургской епархии Игорь Владимирович Пыжьянов. Здравствуйте, Игорь Владимирович.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Мы сегодня говорим об отношении православных к спорту. И первый вопрос у меня к вам такой. Вот если мы возьмем конец 19-го, начало 20 века, то появление спортивного отдела в любой из епархии Русской Православной Церкви было бы, наверное, явлением странным. А сегодня здравомыслящий человек понимает, что церковь обязательно должна заниматься уже и этим. Почему так происходит и почему сегодня и спорт должен быть тем занятием, о котором имеет попечение церковь?
Ну, вначале я бы хотел вас немножко поправить, сразу извиняюсь. Отдел у нас называется не спортивный, а спортивно-патриотический. Что, само собой, во-первых, расширяет нашу деятельность, а во-вторых, любой человек может понять, что название на самом деле уже серьезное. Хотя и спорт сам по себе вещь тоже серьезная. Ну, начнем, конечно, с истории. История заключается в следующем, что до 19 века весь мир, в том числе и Россия, в основном были аграрными странами, в которых народ, процентов, наверное, 90, добывал хлеб свой в поте лица своего. И физкультура и спорт, как таковые, ему были просто не нужны. В начале 19 века началась индустриализация, цивилизация и всякие остальные акции, которые привели к тому, что люди стали стоять у станков по много-много времени и выполнять одну из функций своего организма. То есть, например, тот же станок, всем известный у Форда, который он выпустил первую ленту, этот поток.
Конвейер,
да. И люди стояли, и первые люди, которые стояли у конвейера, они сходили с ума от того, что они делали по 8-12 часов одну и ту же функцию. Выворачивали гайку, например. Конечно, и врачи, и физиологи обратили на это внимание и каким-то образом решили помочь людям. И началось развитие спорта. В 1894 году всем известный Пьер Кубертен, побывав на раскопках, собрав материалы о древней Элладе, о древней Греции, нашел всяческие свидетельства о том, что проводились Олимпийские игры. Он взял и организовал первый Олимпийский комитет, возглавил его и пригласил страны поучаствовать в Олимпийских играх. У него в его харте была записана одна интересная вещь, очень полезная для нашего внимания. Он написал, что ни один человек, который получает хотя бы цент за занятие спортом, в Олимпиаде участвовать не может. Единственное, что он может получать, это работа на производстве. За то время, пока он съездил на Олимпиаду, пока его неделю не было, например, да, он за это может получку получить, будто бы он работал на работе. Если еще хоть что-то он за это получил, значит, он в Олимпийских играх участвовать не может. То есть это было определенным стимулом. То есть спорт изначально, вообще этимология слова спорт, она с английского даже переводится как игры на свежем воздухе. То есть ни в коем случае не соревнования. То есть именно игры, развитие. Всем известно, что у нас от рождения до 21 года каждый орган вырастает в 30 раз. Рост происходит, само собой, из-за движения. То есть вообще жизнь – это движение. И когда человек двигается, он развивается. И в начале 20 века у нас сложилось впечатление у людей, родившихся в Советском Союзе, что спорт развили именно СССР. Мы помним эту хронику черно-белую, когда идут девушки такие в трусах. То есть вчерашние христианки православные, которые были в приходских школах, сегодня им сказали: можно, можно разводиться, можно воровать, нет Бога, все хорошо. Они одели такие трусики и пошли по Красной площади с транспарантами. О том, что в царской России был спорт, об этом было вообще неизвестно. На самом деле, в начале 20 века именно святой страстотерпец царь Николай сформировал первую олимпийскую сборную и отправил ее на международные соревнования. И наша сборная команда России, царской России, привезла оттуда две золотые медали. На вторую сборную в 16 году тоже отправлял сборную именно царь Николай. И после того, как власть захватили коммунисты, они продолжили это дело, сказав о том, что спорт именно они и развивали в Советском Союзе. Хотя на самом деле спорт был и до них. И, конечно, было бы странным, если бы в епархиях 19 века открывались бы спортивные отделы епархии. Представьте, пришел мужчина с поля и пошел заниматься спортом с синокоса. Какой смысл? Просто бы у этого дела не было бы, наверное, никаких последователей. А в наше время, в 21 веке, когда большинство людей, ну, наверное, процентов 80, тем или иным способом относятся к спортсменам, пускай это будет гимнастика, пускай это будет любые виды спорта. И вот когда в 2004 году мы пришли к архиепископу Викентию на прием и предложили создать такой отдел, объяснив это вышеперечисленными аргументами, во-первых, а во-вторых, тем, что такое большое количество, оно вот не обнято какой-то любовью, крылом церкви. То есть ни в коем образом не касается церковь. Церковь пытается во всех сферах человеческой жизни быть, хоть она и отделена от государства, но она есть во всех сферах деятельности человека. А спорт, он совершенно никаким образом не был к епархии.
Не был объят.
Не был объят, да. Давайте разберем, что такое спорт. Спорт – это такая система, я имею в виду советский спорт, вот то, что наследниками которого мы являемся. Это страшная система, и я в двух словах расскажу, как она действует на человека и что происходит вообще в спортивной жизни. Дело в том, что я сам с третьего класса занимался профессиональным спортом, я играл в волейбол. Значит, в начале определенные люди ездят по области, по городу, по школам и выбирают физически развитых людей для определенного вида спорта. Ну, возьмем, например, баскетбол. Приезжают в школу, смотрят, ходит высокая девочка. Здравствуй, девочка. А ты на физкультуру ходишь? Да, хожу. А баскетбол умеешь играть? Да, меня постоянно в команду берут, я потому что самая высокая. Девочку эту приглашают попробовать себя в команде. Приглашают ее в Екатеринбург, привозят. Она смотрит на красивых высоких женщин, смотрит на их костюмы, на их медали, ее ведут в музей. И потихонечку ее переводят в школу-интернат спортивного профиля. Что такое школа-интернат? Если убрать слово «спортивный», это уже страшно, да? Интернат – это уже страшновато. То есть ребенка отрывают от семьи, от любви, от двора, от самого необходимого, что у нас в жизни есть – это от опыта. Что главное в жизни человека? Это опыт. То есть прохождение каких-то страданий, делание выводов и жизнь дальше. Так вот, эта девочка, она попадает вдруг под полный контроль тренера. С утра до вечера, включая ночь, в хорошем понимании этого слова. Ее контролирует тренер. Участие в интернате, я вот сам прошел эту школу. Утром часовая зарядка, потом завтрак, личное время. После этого сразу первая тренировка. Первая тренировка, она обычно силовая. Она проходит 2-2,5 часа. Она заканчивается, тут же у тебя общежитие, у тебя тут комната есть. Ты пошла, переоделась, в душ сходила, пошла, пообедала. Потом школа. В школах каждый день по одному-два-три урока максимум. Это математика, это история, это русский язык. Ну, чтобы человек хотя бы мог в уме сосчитать там какие-то цифры, мог подписаться, написать заявление там о переходе в другую команду и так далее. Нет ни уроков труда, нет пения, нет физкультуры. То есть человек получается в определенном вакууме. После уроков, двух-трех уроков, сразу, энергии много, сразу девочка уже бежит на вторую тренировку. Вечерняя тренировка игровая. Они играют, веселятся. Вечером у них совершенно неопределенное свободное время, в которое они могут делать хоть что, тупо смотреть телевизор, но с условием того, что она не должна питаться теми продуктами, которые ей запрещены. Постоянно дают таблетки определенные, какой-то кальций, постоянно происходят упражнения, увеличивающие рост девочки. И девочка потихонечку вытягивается. А в связи с тем, что таких занимается тысячи, они все получают деньги из бюджета, они питаются, тысячи, то из этих тысяч одна-две девочки все-таки вылазят в какую-то сборную. И вот эта девочка наша, она попала в сборную. Все кругом отсеялись, все подергались 2-3 года в интернате, их обратно в школы, уже надлом. А она попала в сборную. И вдруг началось. Ей жмут руки губернаторы, ей одевают золотые медали, у нее берут интервью. Она говорит в телевизоре, она открывает дворцы спорта новые, и у нее начинает вырастать большая-большая гордыня, потому что вроде бы она ведь ничем не занимается. Она просто бегает в очень коротких плавочках по площадке и забрасывает мяч в кольцо. Но вокруг нее сидят тысячи и тысячи мужчин, держа в руках бокалы с пивом, пьют его, хохочут и говорят: «Давай, давай!» И делают вид, что они переживают и болеют за свою команду, за свою сборную. На самом деле девчонки в трусиках бегают по полю. Ну ладно. Она в течение, может быть, лет так с 16, лет до 30 играет в баскетбол. Представим, что она не сломала себе ногу, представим, что она не получила какой-то нервный срыв. Она копит, копит, копит медали. У нее дома даже, может быть, квартиру дают. Она, может быть, даже заработала $1 миллион. Но в 30 лет она же понимает, что в затылок ей дышат тысячи, тысячи, тысячи более хорошо умеющих играть в баскетбол, более здоровых и более высоких девчонок. Потому что спорт поставляет постоянно кадры. И в 30 лет она выходит на так называемую пенсию. Ну, вроде бы заработала что-то, ну, вроде лицо там какое-то где-то в рекламе снялось и так далее. Понимаете, со дня рождения мы начинаем умирать, и наш организм начинает разрушаться со дня рождения, с первого выдоха. И когда у нормального человека, например, в лет 40 начинает позвоночник побаливать, начинает немножко разрушаться, то мы, спортсмены, даем толчок к этому разрушению еще в молодость, еще в детские годы. Когда ты прыгаешь со всего разбегу, прыгаешь вверх и падаешь на пол, доставая до кольца там локтем, падаешь на пол, и так в день ты делаешь по 200, по 400 раз, там ставишь блоки, тебя кто-то толкает, то постоянно, постоянно, несмотря на то, что у тебя вырастают большие мышцы, у тебя появляется отличная реакция, отличная интуиция, у тебя появляются очень такие хорошие качества для охотника. Но на самом деле ты узкоспециализированный человек, и все, что ты умеешь, забросить мяч в кольцо, да. Больше ты ничего не умеешь. А если посмотреть на тех девчонок, которые жили с ней во дворе, например, да, у которых не было большого роста, которые не попали туда, чем они занимались? Они ходили на уроки труда, они помогали родителям в огороде, они дружили с мальчиками, с девочками, они спаивались. И на самом деле я учился в 4 школах, и у меня школьных друзей-то нету. Я никого не помню. Я постоянно занимался спортом, и когда встречаю на улице, я высокого роста, мне говорят: «Привет, Игорь», а я говорю: «А я не знаю, кто вы». «Ну как, мы с тобой дружили, мы с тобой в одном классе учились», а я не помню, потому что, ну, не до этого было. А они встречаются классами, ребята идут в армию, там жизненный опыт получают. И происходит, что она закончила спортивную карьеру, она полная гордости, она не такая, как все, она жала руку губернатору или еще кому-то, правильно, она может позвонить туда и сюда, хотя вроде трубку уже не берут, и у нее начинается определенные такие, и замуж она не может выйти, потому что у нее рост 2,20. И бухгалтер она не может работать, потому что у нее спина болит. Таков профессиональный спорт. Ведь не зря же говорится, есть такая пословица: «Прошел огонь, воду и медные трубы». То есть понятно, что трудно пройти огонь из пожара человека, то есть трудно пройти воду, наводнение. Но самое трудное – это медные трубы, это гордыня. Когда человек въезжает на белом коне победителем в город, едет, все литавры ему поют, и тут мама из-за угла: «Сынок, мам, ну подожди, у меня государственные дела, все, тут уже ни родителей, никого, ничего нету, ты победитель». А что такое спорт? Спорт – это война без крови. Но современный спорт, конечно, все это переделал. Сейчас спорт – это та же самая война. Много анаболиков, много-много всего, но это уже отдельные вопросы. Вопрос-то был такой: почему сейчас нужен спорт? Во-первых, надо понимать, что человек, который не имеет мировоззрения, к нам в апреле месяце приезжал святейший патриарх Кирилл, и он сказал такую вещь, я запомнил на всю жизнь. Он говорит: человек без мировоззрения похож на листок, который оторвался от дерева и витает. Ветер слева подул, лево полетел, справа подул, право полетел. Это очень хорошее сравнение, потому что на самом деле человек без веры, без мировоззрения, без того мировоззрения, которому 2000 лет, за которого тысячи, а то и миллионы людей погибли за это мировоззрение. Если он его не принимает, то как он живет? Зачем он занимается спортом? Зачем он отдает своего ребенка в спорт? Иди, может, денег заработаешь. Может, миллионером станешь, а я старенький буду, ты будешь мне помогать, дом купишь, машину. Иди, сынок, в спорт. Хорошо. Мотивирует ребенка, ребенок идет. Зачем отдает детей в спорт? Спорт – это, еще раз говорю, игры на свежем воздухе. Известный факт, что гормон счастья, так называемый, серотонин, 80% его находится у нас в икроножных мышцах. И Господь так устроил, что мы должны ходить. Посмотрите на детей. Они бегают, они счастливы. Останови его, да невозможно. У него такая радость, потому что он бегает. Посмотрите на заключенных в тюрьме. Они сидят там, у них такие депрессии. Почему? Потому что они не могут ни бегать, ни прыгать, ни ходить, им запрещают. Они сидят в тюрьме. Причем я об этом не понаслышке знаю. Мы ездим туда на мероприятия. Как сказали недавно по радио, в России сейчас 33 миллиона автомобилей. Что такое автомобиль? Автомобиль — это... Что такое очки? Очки — это протез. Мы начинаем плохо видеть, потому что у нас неправильно напрягается и неправильно развита мышца, которая сужает глазное яблоко. Напрягает его или расслабляет. Мы берем, одеваем протез. И эта мышца еще больше ослабевает. Потом мы добавляем диоптрий, и она еще больше. Есть прекрасная гимнастика Жданова профессора, которую люди делают и не носят очки. Что такое машина? Машина — это протез. Тебе вот неохота идти так далеко, потому что ты хочешь поспать подольше, ты хочешь поесть. Ты покупаешь себе машину, садишься в нее, и твои икроножные мышцы, мышцы, которые за твое счастье отвечают, атрофируются потихонечку. Но тут же, само собой, заменяется. У тебя счастье появляется в голове. Ты смотришь за окошко и думаешь, сейчас какой-нибудь знакомый увидит, а я на Мерседесе. И вот от этого счастье, ну такой обман такой. У меня друг есть, он афоризмы сочиняет. Он достаточно состоятельный человек, и вот один из его любимых афоризмов, из его афоризмов, которые люблю я, звучит так: деньги не могут заменить счастье, но позволяют с комфортом обходиться без него. Вот я отношу это к машине, что вот есть у тебя машина, ты сел в нее, плюхнулся на диван и целый день сидишь в пробке. Но вроде бы как бы машина есть, а как так без машины сейчас? Нехорошо.
Престижно.
Престижно, не пойму, да. Наш организм имеет три главных органа. Первый орган – это живот. В нем сосредотачиваются все органы, связанные. Печень, сердце, легкие, пищеварение. Вся сосудистая система, которая разносит кровь по всем уголкам нашего мозга, пальчиков, ног и везде. Вторая система – это скелет и сухожилия. Это как глобальная система, не то что отдельный орган, а глобальная система. Она управляет нашим движением. Это мышцы, скелет, сухожилия. Вот. И третье – это наши чувства, наш мозг, наш разум. Вот, например, когда мы проводим соревнования в детских колониях, мы не просто проводим чемпионаты, но мы еще и привозим духовную литературу. То есть они, когда бегают и прыгают, у них развивается кровообращение, происходит полностью. Ведь наше сердце не способно прокачать весь организм. Для этого еще нужна ходьба, чтобы в каждую клеточку упала кровь. Те же, кто болеет, они также стоят, хлопают, кричат. Им тоже весело. У них тоже идет, именно сердце учащается. Они не стоят на месте. То же самое связано с нашими сухожилиями, со скелетом. А после этого они могут почитать духовную литературу. То есть кое-что осознать. Так вот, человек, который занимается спортом или хотел бы заниматься спортом, он должен для того, чтобы заняться спортом, провести определенные исследования. Во-первых, самое важное – это знать, кто у тебя тренер. Без тренера тоже сложно. Обычная система тренера какова? Приходит мальчик заниматься в спортзал. Ну, например, возьмем штангу. Поднял он 20 кг, поднял он 30 кг, поднял он 40 кг. И не может он поднять 50. Тогда делаются следующие такие способы. Мальчик куда-то отошел, а ему взяли незаметно, приделали еще 5 кг к 40. А он больше 40 не мог поднять. Приделали 5 кг, пришли, говорят, ну давай последний раз 40 поднимай, все, пойдем. Он подходит и поднимает. Ему говорят, видишь, ты 45 поднял. Он говорит, о. А тренер постоянно стоит рядом и громким голосом его мотивирует, чтобы он поднял. Даже иногда доходит до ударов по лицу. То есть ему вешают 50 и говорят, поднимай, ты должен это сделать, поднимай. Он кричит очень громким голосом в ухо ему. Он его приучает к тому, что организм не из-за того, что он сам хочет поднять, а от испуга поднимает.
От стресса.
Не от стресса даже, а вот у нас есть такие скрытые механизмы в организме, которые всплескиваются от страха. Мне одна женщина рассказывала, в школе была как бы лекция, приходила ветеран войны. Она была очень маленького роста, где-то метр, может, 50. И она рассказывала такой случай, что она сидела в концлагере, или в ГУЛАГе она сидела, или в концлагере. И когда она шла по локальной зоне, сорвалась овчарка громадная и побежала на нее. Они были натасканы на людях в телогрейках разрывать. Она сорвалась и убежала на нее. Она говорит, я увидела, подбежала и залезла на забор. И собаками достать не могла. А потом, когда меня сняли оттуда, говорит, ты как там оказалась? Я не знаю. Забор оказался 4 метра. 4 метра. Она говорит, я туда запрыгнула. Я помню, что разбежалась, запрыгнула туда. Потому что было страшно. У нас есть такие организмы. Вот их в основном используют спортсмены при употреблении анаболиков. Анаболик же это наркотик. Даже вот если у человека находит наркотики, он может 7 лет тюрьмы получить, потому что это наркотик. То есть человек переходит немножко в другую сферу, и у него мышцы, энергия дается больше, чем он может. Тренер кричит на мальчика, и он от страха поднимает больше килограмм. И так тренировки ведутся постоянно. Тренер полностью подчиняет себе ребенка, полностью вообще психически, всячески. И ребенок просто выходит к штанге к этой, ну, к примеру, взяли штангу, да? И он уже видит на тренера, ему уже страшно. Кого поднимает, кого уже не может, тренер просто... Запрещено тренерам кричать, советы давать во время поединков, боксеров, волейболе, запрещено. Так издалека только. И тренер просто уже таким, знаете, как собаки. Там собаки свистят, а тут он из зала просто так что-нибудь крикнет так. И вот у него страх просыпается, и он делает рекорд, выполняет рекорд. О чем это говорит? Ребенок чувствует, что его мышцы слабее, чем нечто внутри. Что внутри что есть такое, что оно может заставить его мышцы делать то, что само заставить тебя не может. Что же это такое? Я как бы потихонечку пытаюсь перейти, почему спорт и православие совместимы. Так называемый аскетизм. Аскетизм переводится с греческого, по-моему, как упражняющийся. Так, вот я и говорил, что молодой человек, который приходит тренироваться и понимает, что в нем есть некоторая способность. И вот если этот человек пришел к вере православной, он вдруг увидел, на самом деле, как это серьезно и тяжело. Вот чем отличается любая секта от истинной веры? Есть очень хорошее такое понятие, запомнив которое, мне кажется, в секту попасть просто невозможно. В истинную веру тебя никто никогда звать не будет. Сектанты тебе будут приносить книжки, газетки раскидывать, уговаривать тебя и говорить, пойдем с нами, у нас там весело и хорошо, ты найдешь там новую дружбу, и любовь, и веру. А в православии, вот пока вот в грязи самостоятельности не наваляешься, до тех пор не придешь с опущенной головой в храм. Конечно, тебе говорят, что скажут, что православие хорошо, но тебя никто не будет звать и рядом с собой стоять и тебя контролировать. А в любой секте ты сядешь, посидишь спокойно, к тебе принесут ведро для денег, ты туда положишь сколько сможешь, все будет нормально. Так вот, когда человек верует во Христа, когда он приходит в православный храм, он вдруг увидит, что стоять на одном месте хотя бы полтора часа, это ведь непросто. И вдруг у тебя появляются какие-то, я помню по себе, я сам принял святое крещение в 2001 году, когда я ходил первый раз на службу. Я заходил на службу, у меня начинала болеть печень. Я думал, никогда не болит, а в храм схожу, болит. Да до того болит. Думаю, вот выйду из храма, вдруг болеть перестанет. Выхожу из храма, отхожу немножко, служба идет, чувствую, прошла печень. Я думаю, а если зайду, опять заболит, что ли? Ну-ка, зашел в храм, заболело. Я думаю, а если еще раз выйду? Выхожу, но уже недалеко так, на ступеньке. Прошла. Опять в храм захожу, опять заболело. И я уже до того, ну, я только крестился, еще ничего не понимал. Я делал даже так, что я так вот через пару храма переступаю, у меня печень проходит болеть. Обратно захожу, опять заболело. Я тут понял, что просто стоит терпеть. И любой спортсмен, он так же, он приходит в храм, он стоит на службе 2 часа. И он понимает, что все стоят. Бабушки, дети, все стоят. Значит, они что-то здесь чувствуют, значит, они что-то здесь ищут. И таким путем спортсмену ему легче. Он может ради какой-то цели напрячь свое тело так, как не могут люди другие сделать. Например, те же земные поклоны. Когда я разговаривал со спортивным врачом, я ему сказал, вот ты знаешь, говорят, что на Ганиной яме монахи делают 100 поклонов утром и 100 поклонов вечером земных. Он говорит, если так делать в течение всей жизни, то не надо заниматься ни спортом. К врачам ходить не надо будет. Зрение будет идеальным. Я говорю, почему? Он говорит, потому что один из параметров гимнастики для полного выздоровления – делать так, чтобы глаза опускались ниже сердца в течение дня хотя бы 20 раз. Чтобы глаза опускались ниже сердца. Происходит некое поступление крови, все омолаживается. Это система омоложения, даже в йоге такая есть. И вот когда он узнал, что делал по 200 земных поклонов, он говорит, так все, не надо ничего. На самом деле спорт – это оздоравливающий элемент. И после этого парень, он стоит на службе, он отстаивает ее. Само собой, видя его прилежность к службе, к нему подойдут, с ним познакомятся, с ним поговорят, узнают про его веру. И в связи с тем, что он спортсмен, он идет по максимуму. Конечно, он посмотрит на жизнь и поймет, в чем смысл жизни. И он поймет, что любой мужчина, в принципе, к своей старости, к своей смерти должен быть или монахом, или хотя бы пономарем, хотя бы хоругвиносцем, правильно? То есть есть вариант, что он как спортсмен пойдет по максимуму, что он пойдет послушником в монастырь. Ему скажут, 10 лет послушники у нас ходят до пострига. И он будет 10 лет спокойно, как в спорте. Он будет заставлять своим духом, вот тем, который сильнее его тела, заставлять свое тело делать то, что надо. Пройдет 10 лет, он станет, ну, мы опять же это все с вами рассуждаем, да, станет монахом. Просто если человек понимает, что наша жизнь – это вот такой маленький промежуток между рождением и смертью, и что дальше жизнь вечная. Но это очень легко, кстати, проверяется этот момент. Можно подойти к любому старенькому дедушке и сказать, дедушка, у тебя тело-то старое? Ой, старое. Сколько тебе лет, дедушка? 95. Душа тоже, наверное, старая. И любой дедушка скажет, нет, душа молодая. Но дай мне новое тело, я буду прыгать и по гаражам лазить, и по деревьям. Потому что душа, она бессмертна. И с пониманием этого человек, спортсмен, который привык ставить максимальные задачи себе и выполнять их, даже несмотря на боли в теле, несмотря ни на что. То есть, мне кажется, так и получаются схимники те же. То есть, человек принял постриг монашеский, он делает все правильно и идеально. Братья на него смотрят, все равно же тяжело в монастыре. Видит, что он живет именно, спасается. Избирают его игуменом. Игумен принимает схиму. То есть, человек идет и все усложняет, усложняет свою задачу. Конечно, не без помощи Божьей, но он идет к спасению, к жизни вечной путем своей веры. По поводу царского марафона, что в Екатеринбурге получено благословение Святейшего Патриарха Кирилла о проведении международного марафона под названием «Царский марафон» бегового. То есть расстояние от храма до Кирилла до Ганиной ямы составляет 42 километра 195 метров. То есть от храма до Кирилла до Ганиной ямы 20 километров и обратно 20. То есть как раз маршрут мирового уровня марафона. Мы получили сертификат, и вот многие спрашивают, а в чем причина того, что бежать по такому месту, по святому, где везли тела святых царственных страстотерпцев, в чем же радость-то, в чем спорт? Многие об этом спрашивают, я хотел бы вот именно по радио об этом сказать людям, которым это интересно. Во-первых, марафон, да, это спортивный праздник, но не подумайте, что это какое-то увеселение. На самом деле громадный труд. Кто из вас хотя бы раз ходил до Ганиной ямы пешком в течение 4 часов, это подтвердит, что это громадные мозоли, это больные суставы, доходишь и просто падаешь на Ганиной яме. А здесь люди пробегают на большой скорости туда и обратно, специально готовятся к этому. То есть, во-первых, это труд. Во-вторых, это будет проходить, конечно, не в дни памяти, не в те дни, когда царскую семью убили, а на день рождения царя Николая. Есть громадное количество документов о том, что царь Николай очень любил гимнастику и спорт. И даже в Ялте, когда разрабатывался новый вид солдатской формы, он одел на себя полный комплект солдатской одежды, взял трехлинейку, скрутку, шинель и пробежал по лесу, по песчаной местности. Около 4 часов его не было. То есть он пробежал, пришел, сказал, весь в поту, сказал, что форма хорошая, давайте выпускать ее. Это будет происходить в день рождения царя Николая. Если мы вспомним историю марафонского движения, то 2500 лет назад была битва под Афинами в местечке Марафон. И в связи с тем, что раньше сотовых телефонов не было, машин не было, там была страшная война, и афиняне, они малым войском дрались со своими врагами. И когда победили, полковой сказал одному из воинов, беги и сообщи о том, что мы победили. Он прибежал и сказал, победа, причем сказал не просто победа, сказал Ника, как написано у нас на каноническом кресте, упал и умер. Так вот, для чего он бежал? Зачем он бежал? В Евангелии есть такая заповедь, что выше нет награды тому, кто душу свою положит за ближних своя. Понимаете, когда весь город сидел и в ожидании того, что более большая по численности армия сейчас побьет их войско, придет и начнет мародерством заниматься, насиловать девчонок, угонять в плен детей, забирать все имущество, громить и сжечь. Им просто было страшно. Они сидели просто и, представляете, у них все мужья ушли на войну, и они ждут, кто победит. А он прибежал и сказал: победа, Ника. Он пробежал 42 километра как раз, вот эти вот, которые бежит марафон. Так же, наверное, происходит и здесь. У нас, наша страна была больше 90 лет под властью антихристианских сил, которые ночью убили царскую семью, увезли на Ганину яму с надеждой, что никто не узнает, где вообще все это происходило. Но мы сейчас все это знаем, сейчас храмы открываются. И вот именно пробег по этой дороге — это не конь глумления, как говорят в прессе, а это именно возглас победы, что мы знаем это место, мы почитаем царскую семью, мы бежим. И последнее, что я хотел сказать, вы знаете, физика — наука фактов. У меня один знакомый физик, он крестился. Я говорю: что ты крестишься? Он говорит: а я же физик, физика — наука фактов. Вот если факты есть, значит, мы знаем, что это есть. Если нету — нету. Вот храмы стоят — стоят. Люди в храмы ходят — ходят. Факт — факт. Умирают за веру свою — умирают. Факт — факт. Значит, Бог есть. А то, что Бога нет — фактов нет. Я ни одного факта не знаю, что Бога нет. Из этого я и крещусь. И то же самое здесь. Стоит храм на крови — значит, о чем это говорит? О том, что царь и его семья живы. Мы не памяти их бежим, а то, что их души, мы знаем об этом. Они находятся в Царстве Небесном. И то, что будет марафон, это еще раз подтверждает о том, что царь Николай жив, он помогает нам в этом отношении. И недаром святейший патриарх подписал благословение на марафон не в какой-нибудь там другой день в канцелярии, а именно в день освящения комнаты, где убили царскую семью, 18 апреля. В этот же день произошло так, что он подписал нам благословение на это мероприятие. Так что с точки зрения всех сторон он согласован и благословлен.
Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем встречу с руководителем спортивного и патриотического отдела Екатеринбургской епархии Игорем Владимировичем Пужьяновым. Благодарим вас, Игорь Владимирович, и ждем в нашей студии в одну из следующих суббот.
Спасибо, до свидания, будьте здоровы.